От нового в Москве 18:07 в эфире программа «Время свободы». В Южной Осетии обостряется внутренний конфликт, связанный с недавними выборами президента самопровозглашенной республики. Против Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» за размещение в интернете карты нарушений на выборах возбуждено административное дело. В Киеве началось рассмотрение апелляции на приговор бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, ситуация в Южной Осетии, где состоялись выборы президента самопровозглашенной республики, остается напряженной. Сторонники Аллы Джоевой, которая считает себя избранным главой самопровозглашенной республики, устанавливают палатки у дома правительства, а доверенное лицо Джоевой, генерал Анатолий Баранкевич, обнародовал текст предъявленного действующему президенту Эдуарду Какойте ультиматума признать до 18:00 победу на выборах оппозиционного кандидата. Ультиматум истек буквально несколько минут назад, рассказывает Виталий Камышев.
Накануне Алла Джоева обнародовала свое обращение к президенту России Дмитрию Медведеву, в котором в частности, говорится.
Признав независимость Республики Южная Осетия, вы, безусловно, были уверены в том, что наша страна придерживается демократических ценностей, и именно ими будет руководствоваться в процессе своего становления. Государственное строительство в нашей стране действительно предполагалось проводить по образцу тех демократических завоеваний, которые произошли в Российской Федерации. Как законно избранный президент, я хочу довести до вашего сведения, что Республика Южная Осетия находится на грани гражданской войны. Президент Какойте со своим окружением при попустительстве ответственных представителей Российской Федерации нарушили конституционный порядок и ввергли страну в хаос и глубокий политический кризис. Происходящее в республике может выплеснуться за пределы страны, спровоцировав напряженность во всем Кавказском регионе. Я обращаюсь к вам с просьбой в кратчайшие сроки отреагировать на происходящее в Южной Осетии события с целью установления конституционного порядка и стабильности.
Обращение Аллы Джоевой к Эдуарду Какойте гораздо лаконичнее. Игнорируя волеизъявление народа Южной Осетии, вы, господин президент, своими антиконституционными действиями поставили себя вне закона, говорится в нем. Ответственность за дальнейшее развитие ситуации полностью ложится на вас, заявляет, обращаясь к Эдуарду Какойте, Алла Джоева. Своеобразным ответом Дмитрия Медведева Алле Джоевой стал визит начальника управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации российского президента Сергея Винокурова. Винокуров встретился с Джоевой, но ситуация после этого не стала менее напряженной. О том, что происходит в Цхинвале сейчас, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Тирашвили.
Сейчас на площади снова собралось достаточно много народу, порядка, наверное, 2000 людей. Выступал Анатолий Баранкевич, и он начал с того, что зачитал обращение к президенту Южной Осетии Эдуарду Кокойте, председателю парламента Зурабу Кукоеву и верховному судье Самазу Беченову о том, что они игнорируют волеизъявление своего народа. И чтобы стабилизировать сложившуюся ситуацию, генерал Баранкевич еще раз предложил отменить решение суда. Он выдвинул вот это требование в качестве ультиматума до 18:00 вечера. Сегодня на площади я наблюдала опять большое количество сотрудников силовых структур, которые оцепили правительство. Кроме того, я видела на крыше снайперов. Ситуация остается напряженной. Есть риск того, что произойдет какая-то провокация. И Анатолий Баранкевич призывал к тому, чтобы все сохраняли спокойствие. Встреча с Винокуровым прошла вчера вечером, ближе к ночи. Она прошла. После этой встречи по завершении Алла Джоева объявила, что никакого решения еще не принято. И сказала, что диалог будет продолжаться.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Южной Осетии Тамара Тирашвили. Митинг в поддержку Аллы Джоевой прошел сегодня впервые и во Владикавказе. 30 ноября оценку событиям в Южной Осетии дал глава Республики Северная Осетия Алания Теймураз Мамсуров. «Никто не вправе вмешиваться во внутренние дела независимого государства даже под лозунгами братства», цитирует Теймураза Мамсурова сайт Североосетинского телевидения. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать развитие ситуации в Южной Осетии и провести некоторые параллели между событиями в самопровозглашенной республике и предвыборной ситуацией в России мой коллега Андрей Шары попросил московского политического эксперта Алексея Малашенко.
Алексей, размышляли ли вы в эти дни над мыслью о том, почему даже в Южной Осетии возможно то, что кажется невозможно в России? Почему там народ отстаивает хоть как-то свой выбор? Хотя, конечно же, эта самопровозглашенная республика далеко не эталон демократии.
А вы знаете, я могу, Андрей, ответить на ваш вопрос одним словом – неприученные. Неприученные. Они были в составе Грузии, там были какие-то проблемы. К ним было непонятное отношение, в общем-то, и со стороны России. Это вроде как ее кусок, и там рубли, и так далее. Но не приучали их вот к этой российской ситуации, когда все подконтрольно, все схвачено, есть одна партия, там, и так далее. Сравните Южную Осетию с остальным Кавказом. Какая там дрессировка? И здесь. Здесь не было опыта, не было времени, и потом в голову не могло прийти, что вот эти самые кударцы, которые должны быть по гроб благодарны России за освобождение от Саакашвили, вот так себя поведут. Не получилось. У людей оказалось достоинство. Это довольно неожиданно для российской ситуации. А по сути это Южная Осетия, это субъект Российской Федерации. Давайте говорить правду. Какая там независимость?
Вы сводите все это не к сложным политико-механическим моментам, гражданскому обществу, всему остальному. Вы сводите это к традициям и к достоинству.
Достоинство и еще раз достоинство. А где есть достоинство, там есть гражданское общество. Потому что мы постоянно конструируем гражданское общество, исходя из каких-то институтов и еще чего-то. А самое главное, если у людей есть достоинство, нет вот этого самоуничижения, нет ощущения, что за нас все решит. Южно-осетинское государство, российское государство, какой ты, такой ты. Вот это и называется, наверное, главным признаком гражданского общества. Я, конечно, это не хочу преувеличивать. Я сам понимаю, там традиции и война, и много чего. Но люди себя ведут не так, как им предписано вести, а так, как они хотят себя вести.
Чем, по вашему мнению, завершится противостояние в Южной Осетии? Вот этот административный российско-какойтовский ресурс против достоинства народа, назовем это так, очень огрубляя ситуацию.
Во-первых, вы не огрубляете ситуацию, вы говорите абсолютно верно. Я согласен вот по тону вашего вопроса. Во-вторых, к сожалению, я не знаю, чем закончится, если мы имеем в виду политические фигуры. Я думаю, что после того, что произошло, выкинуть вот ту политическую группу, ту, ну, назовем ее условно в кавычках, политическую элиту, которая входит и Джиоева, и Тадеев, и там самые разные люди, вот так от нее избавиться просто невозможно, потому что как тут 2000 человек в Южной Осетии, это уже масса, это уже народ при том количестве населения. И поэтому я думаю, что Кремль будет делать какие-то шаги для того, чтобы избежать обострения ситуации, какой-то компромисс будет найден, но это будет обоюдный компромисс.
Напомню, что это был эксперт фонда Карнеги Алексей Малашенко, с ним беседовал Андрей Шарый. В Москве 18:15, очень коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Против Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» возбуждено административное дело за размещение в интернете карты нарушений на выборах. Партия «Яблоко» выдвинет кандидатом в президенты России и своего основателя Григория Явлинского. По данным международной организации Transparency International, Россия находится на 143-м месте в мире по уровню восприятия коррупции. Предварительные судебные слушания по апелляции экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на приговор по так называемому «газовому делу» проходят без ее присутствия. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 23:00 по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда по четвергам, это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. Премия Станиславского за спектакль «Вечер с Достоевским» Константина Райкина. Энциклопедический словарь «Индотибетский буддизм» и песни группы «Аквариум». Современный традиционализм и новая архитектура Петербурга. Все это сегодня в «Российском часе» «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Слушайте в 11:00 сразу после новостей. Не пропустите. Программа «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной прессе. Сегодня это обзор американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Мы уже сообщали о том, что госсекретарь США Хиллари Клинтон приехала с визитом в Мьянму. Это первый за более чем полвека визит госсекретаря США в эту страну. Что пишут об этом визите американские СМИ? И какие комментарии в американской прессе на эту тему привлекли ваше внимание?
Андрей, здравствуйте. Как пишет сегодня газета «Вашингтон-Пост», в то самое время, как Хиллари Клинтон прибыла в Мьянму, лидер Национальной лиги за демократии Аун Сан Су Джи, которая большую часть из последних 23 лет провела под домашним арестом, общалась по видеосвязи с аудиторией Совета по международным отношениям в Вашингтоне. Известный политик и правозащитница рассказала об истории, которая указывает не только на новые надежды, но и на их хрупкость. Она поведала, как несколько месяцев назад руководство правящего режима не позволило ей опубликовать в Мьянме одно из ее писем, которое она посылала в японскую газету «Майнити Симбун», потому что в нем она упомянула исполком возглавляемой ею лиги. Но вот недавно совсем представители режима препятствовали публикации ее статьи из-за упоминания о политзаключенных, предложив переправить на просто «заключенных». Аун Сан Су Джи отказалась. Компромисс, однако, был найден в формулировке «узники совести». Как указывает газета, эта история иллюстрирует начало некоего благоприятного этапа. И Аун Сан Су Джи хочет полностью использовать эту возможность, заключая компромиссы с правящим режимом Мьянмы. Корреспондент агентства Associated Press сообщает, что Хиллари Клинтон в ходе визита призвала руководство Мьянмы продолжить и расширить реформы. Она предложила этой стране ряд стимулов, включая укрепление дипломатических связей США в обмен на такие шаги, как освобождение всех политзаключенных, окончание межэтнического насилия и стремление к национальному примирению в Мьянме. Корреспондент отмечает, что нынешний гражданский лидер Мьянмы Тен Сен назвал визит Хиллари Клинтон исторической вехой, которая послужит активизации отношений и сотрудничества двух стран. Вместе с тем, замечает корреспондент, визит Клинтона в Мьянму не сопровождался выставлением приветственных лозунгов по пути ее следования и предоставлением первых полос в газетах, в отличие от встречи, устроенной в тот же день премьер-министру Белоруссии. Андрей.
Ялан, еще один важный визит высокопоставленного американского представителя. Это, несомненно, поездка вице-президента США Джозефа Байдена в Ирак. Есть ли публикации на эту тему?
А как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики после встречи с Джозефом Байденом в среду подал сигнал, что остается открытым к возвращению в Ирак американских военнослужащих в качестве инструкторов иракских сил безопасности, отметив их важную роль в данной ипостаси. Малики все время настаивал, что Ирак, как суверенная страна, сам в состоянии поддерживать свою внутреннюю безопасность. Но его последний комментарий указывает на вероятность заметного продолжения отношений в сфере безопасности, в то время как Ирак по-прежнему вынужден противостоять террористическим атакам групп повстанцев. В свою очередь, Джо Байден заявил, что правительство США и Ирака продолжит обсуждать содержание мероприятий по обеспечению безопасности в Ираке, включая такие сферы, как тренинг, разведку и контртерроризм. Вместе с тем, газета ссылается на высокопоставленного представителя администрации США, заявившего в среду, что в настоящее время никаких обсуждений с Ираком о размещении в этой стране американских военнослужащих в будущем не проводится. Газета напоминает, что ранее неспособность США и Ирака договориться о предоставлении юридического иммунитета американским военнослужащим привела к тому, что президент Обама в октябре заявил о том, что последний американский солдат покинет Ирак к концу нынешнего года. Андрей.
Ялан, интересно, как российская тема представлена сегодня в американской прессе, но давайте в этот раз не будем касаться предстоящих выборов в Думу.
Андрей, газета Wall Street Journal пишет о том, что Россия считает, что сланцевый газ – это временный вредный феномен, который не скажется на традиционном газовом бизнесе. А между тем, сланцевый газ практически осуществил революцию в американском газовом бизнесе, и по мнению экспертов и представителей отрасли, то же самое может произойти в Европе и в Азии. В этой связи газета упоминает о том, что компания «Газпром», российская, крупнейшая в мире производитель газа, заявила о высокой стоимости добычи сланцевого газа в Европе и о связанных с ней экологических рисках. И тем самым «Газпром» демонстрирует, что он воспринимает сланцевый газ весьма серьезно. Однако, по мнению высокопоставленного сотрудника одной из крупнейших в мире нефтяных сервисных компаний, который это мнение приводит газета Wall Street Journal, «Газпром» делает большую ошибку, потому что хотя в Европе для этого потребуется больше времени, чем потребовалось в США, перспективы перспектива широкомасштабной европейской добычи сланцевого газа вполне реальна, считает представитель нефтяного бизнеса. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Американской печати» подготовил и представил Алан Давыдов. В апелляционном суде Киева сегодня проходят предварительные слушания по апелляции экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на приговор по так называемому газовому делу. В заседании сама Тимошенко участие не принимает из-за проблем со здоровьем, передает Владимир Вахненко.
В начале заседания адвокаты Юлии Тимошенко заявили отвод судье Елене Ситайло. За день до предварительного рассмотрения апелляционной жалобы она неожиданно сменила судью-докладчика по этому делу Ирину Горб. За такой рокировкой, как считают оппоненты власти, стоит президентская администрация. Отказавшись удовлетворить требования защиты бывшего премьер-министра, Ситайло пояснила это решение тем, что именно ее выбрала автоматизированная система распределения дел. После того, как судья Горб заявила о самоотводе. Напомню, что 11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Защита экс-премьера настаивает на том, что процесс прошел с грубыми нарушениями, поэтому следствие необходимо возобновить. Саму осужденную на заседание апелляционного суда не привезли. У нее кружится голова, идет кровь из носа и немеет левая рука. Говорит пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока.
Я уже молчу о проблемах со спиной, которые никуда не исчезли, и о таинственных кровоподтеках, которые увеличиваются в размере. Сейчас составляют 15 сантиметров на 5 сантиметров в диаметре. Это никуда не исчезло. Юлию Владимировну не лечат. Ей до последнего дня не предоставляли медицинскую помощь. Власть преднамеренно пытается уничтожить Юлию Владимировну политически. Она делает все, чтобы уничтожить ее и физически.
29 ноября Тимошенко перевели в медико-санитарную часть Лукьяновского СИЗО. Как утверждают в государственной пенитенциарной службе, бытовые условия содержания заключенной в следственном изоляторе отвечают европейскому уровню, а состояние ее здоровья сейчас не ухудшается, и она в полном объеме проходит назначенный комиссией Минздрава курс лечения. В ходе предварительных слушаний защита экс-премьера потребовала приостановить рассмотрение апелляции, поскольку Тимошенко больна и не может принимать участие в заседаниях. Однако и это ходатайство адвокатов судья Елена Ситайло отклонила. Рассмотрение апелляции по существу назначено на 13 декабря. В ходе первых минут технического заседания стало понятно, какие инструкции поступили в суд из президентской администрации. И если бы на Украине был хотя бы 1% правосудия, то, безусловно, Юлии Тимошенко не только вынесли бы оправдательный приговор, но и привлекли бы к уголовной ответственности всех тех, кто нагло и цинично фабриковал это дело, заявил ближайший соратник лидера партии «Батьковщина» Александр Турчинов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Скончался известный российский филолог, историк и культуролог Георгий Кнаб. Он был вице-президентом Российской ассоциации антиковедов, заслуженным профессором Российского государственного гуманитарного университета. Подробнее об ученом в материале Тамары Леленковой.
Георгий Кнабе почти всю жизнь преподавал. Сначала в Московском педагогическом институте иностранных языков, потом в Курском педагогическом в Московском университете, но дольше всего, почти 30 лет, во Всесоюзном институте кинематографии. Но только на последнем месте работы в Институте высших гуманитарных исследований РГГУ Георгий Кнабе смог в полной мере заняться научной работой, рассказывает ректор Российского государственного гуманитарного университета Ефим Пивовар.
Для нас, конечно, это огромная, неисполнимая потеря. Трудно назвать вообще это направление, которому он принадлежал. Он был, конечно, такой синтетический ученый. Это, конечно, культурология, это история. У нас остались, к сожалению, немного, но все-таки очень важно. Это его труды, его видео, обращение к современникам и потомкам, которые мы смогли запечатлеть, его воспоминания устные и, конечно, его потрясающие, четкие, не сильно сравнимы комментарии процесса в гуманитарном знании. В общем, потеря Кнабе – это огромная потеря для антиковеда в целом. Я бы сказал, даже для широкого представления гуманитаристики. Понимаете, он был действительно человеком очень широкого плана, не замыкавшийся в какой-то отдельной теме, даже касаясь античности. Он мог и успешно осуществлял вот такой синтез античных основ гуманитарного знания и современных проблем гуманитаристики. То есть как-то ему удавалось, и это вообще великий дар, быть современным, имея такой огромный жизненный опыт.
О жизненном опыте Георгия Кнабе я попросила рассказать его друга, историка, литературоведа Леонида Баткина.
Конечно, всякая крупная личность уникальна, неповторима. Но у него эта уникальность, неповторимость выступали на первый взгляд и были главной его привлекательной чертой. Не его труды даже интереснейшие, не его выступления поразительные, а вот он сам. Он сам со своей манерой, со всеми своими недостатками, слабостями, включая их, без них тоже его нельзя представить. Он смог писать по-настоящему только уже в конце жизни, в переходе в РГГУ. До этого он заведовал кафедрой иностранных языков в институте кинематографии. И у него просто не было силы времени на то, чтобы много писать. Тогда он выпустил только одну прекрасную книгу о Татце. Так что он сам, так бывает, с моей, конечно же, субъективной точки зрения, был значительнее, оригинальнее, необычнее, чем его книги. Тоже, конечно, очень хорошие.
Может быть, как раз в силу этой необходимости он совмещал, с одной стороны, академизм, с другой стороны, он был очень современен, доступен в понимании.
Не только это. Его же знали все джазисты лет 30 тому назад. Они его называли Папа Джо. Он был большим знатоком вот этой новой музыки, которая часто нам трудно доступна. Это особый совершенно дар. И особые идеи, свои убеждения, часто спорные, мы проспорили 15 лет. Подробности его жизни длинные я плохо знаю. Он не любил рассказывать, ничего не знаю о первой его жене. И я не знаю о тех неприятностях, которые были во время войны, когда его исключили из партии там, и прочее, прочее. Он не любил об этом говорить. Он любил говорить о судьбах человечества. Стали группы РГГУ, поехали в Испанию. На следующий же день ему стало нехорошо, что-то с сердцем. Его положили в местную католическую больницу. Мы с покойным тоже известным медиевистом Бессмертным пошли его навестить. Он восседал в кресле посреди своей палаты, где он был вместе с женой, и сразу же заговорил не о своем здоровье, о чем он вообще почти не разговаривал до последнего времени, а заговорил о том, что да, вы были правы относительно Европы Западной. Короче говоря, обстановка в испанской больнице, отношение к нему врачей и сестер вдруг обратили его к утверждению мысли, что римское наследие продолжает жить, и Европа – это совершенно особый регион, которым и так далее. Мы выслушивали все это, пытались узнать, как же он все-таки себя чувствует. Доставляли назад в Россию его, между прочим, на самолете в сопровождении медсестры. Это был замечательный человек. Другого такого человека в России нет. А может быть, не только в России.
О российском историке Георгии Кнабе вспоминали Ефим Пивовар и Леонид Баткин. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Комитет госбезопасности Южной Осетии предупреждает, что ситуация в самопровозглашенной республике может выйти из-под контроля. Председатель комитета Борис Атоев сказал, что среди собравшихся на митинг в Цхинвале сторонников кандидата в президенты Аллы Джоевой есть люди, которые могут спровоцировать столкновение. При этом Атоев подчеркнул, что сотрудникам правоохранительных органов запрещено применять оружие. Срок предварительного расследования убийства журналистки Анны Политковской продлен до мая будущего года. Об этом сообщил адвокат Алексей Михальчик, который представляет интересы обвиняемого в организации убийства Сергея Хаджикурбанова. Министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе одобрили введение новых санкций против Ирана в связи с несогласием Тегерана сотрудничать в полной мере по своей ядерной программе. На встрече в Брюсселе министры договорились также ужесточить санкции в отношении Сирии в попытке усилить давление на режим сирийского президента Башара Асада и остановить преследование оппозиции в стране. В Берлине скончалась известная немецкая писательница Криста Вольф. Она умерла на 83-м году жизни. Причины смерти пока не называются. Вольф – лауреат премии имени Генриха Манна и национальной премии ГДР. Ее произведения переведены на многие языки мира. В московский офис Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» пришли сотрудники Мещанской прокуратуры. Против «Голоса» возбуждено административное дело за размещение в интернете так называемой «карты нарушений на выборах». По мнению прокуратуры, ее публикация за 5 дней до выборов является незаконной. Партия «Яблоко» выдвинет кандидатом в президенты России на выборах в марте будущего года своего основателя Григория Явлинского. Как сообщил сегодня председатель партии Сергей Митрохин, решение принято политическим комитетом организации. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. На линии прямого эфира из московской студии автор и ведущий сегодняшнего выпуска программы Андрей Шар. Андрей, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. В Цхинвале продолжается политическое противостояние. Чем юго-осетинская демократия лучше российской? Такова одна из тем программы. Рассказ о российской предвыборной хронике, проблемах независимой ассоциации по наблюдению над выборами «Голос». Поговорим о том, что в ежегодном мировом рейтинге коррупции Россия чуть улучшила свои позиции. А в конце программы расскажу о том, что в Грузии ожидают согласия российских властей на перезахоронение в Тбилиси двух грузинских царей 18 века, останки которых сейчас покоятся в Астрахани. Соответствующей просьбой во время своего недавнего визита в Россию обратился патриарх Грузии Илия. Речь идет о Вахтанге VI и Теймуразе II, правителях Картлийского царства. Подробнее об этих грузинских правителях я беседовал с тбилисским историком профессором Георгием Анчабадзе. Давайте послушаем фрагмент.
Первый из них, Вахтанг VI, был союзник Петра I, и у них был план такой, когда Петр отправился в персидский поход, это был 1722 год. Вахтанг должен был его со своими войсками встретить в Закавказье. Но ввиду того, что Петр прервал поход после взятия Дербента, Вахтанг оказался в тяжелом положении. Он открыто выступил против шаха. Шах передал право на престол правителю соседнего грузинского государства, и поэтому началась гражданская война в Грузии. Этот Кахетинский царь, которому передали Картли, он овладел Тбилиси. В то же время с запада началось наступление османцев, и поэтому Вахтангу пришлось покинуть Грузию. Он с большой свитой отправился в Россию. Он им надеялся, что получит помощь от Петра. Но Петр вскоре скончался. Он имел потом переговоры с Анной и так далее, но ничего реально Вахтанг не получил. И он умер в России в 1737 году и похоронен был в Астрахани, в Успенском соборе. Что касается другого государя, который там был похоронен, это позже история была. Это Теймураз II. В то время, это середина 18 века, тогда уже Восточная Грузия уже независимое государство и даже объединена Картлийское Хашетское царство. И Теймураз II старался заручиться поддержкой со стороны России.
Подробнее о трагической судьбе Теймураза II в итоговом выпуске программы «Время свободы», когда я полностью представлю интервью с тбилисским историком Георгием Анчабадзе, расскажу об основных темах дня, открою программу в 20.07. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Продолжаем программу «Время свободы». Вновь к российским новостям. Против Российской ассоциации наблюдателей за выборами «Голоса» возбуждено дело об административном нарушении в связи с проектом «Карта нарушений». В офисе организации, которая в последние дни подверглась давлению со стороны властей, сегодня проведена прокурорская проверка. Наблюдатели обвиняют по статье «Нарушение порядка участия средств массовой информации в информационном обеспечении выборов». С подробностями Марк Крутов.
Во время нынешней предвыборной кампании ассоциация «Голос» подверглась беспрецедентному давлению. 28 ноября в нескольких изданиях, в том числе в правительственной российской газете, появились направленные против наблюдателей публикации. «Голос» обвинили в налоговых нарушениях, а также в ангажированности по отношению к некоторым политическим партиям. В тот же день в офис организации буквально ворвалась съемочная группа телеканала НТВ, корреспондент, который требовал от специалиста «Голоса» Григория Мельканьянца рассказать о западных источниках финансирования. реагирования. Еще один эпизод давления на «Голос» связан с запросом, который несколько дней назад направили в прокуратуру три депутата Государственной Думы: Андрей Назаров, «Единая Россия», Максим Рохмистров, ЛДПР, и Антон Беляков, «Справедливая Россия». Они просили проверить «Голос» на предмет грубых нарушений избирательного законодательства. Вполне вероятно, что сегодняшний визит представителей прокуратуры в ассоциацию и стал реакцией на этот запрос. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» о сегодняшних событиях Павел Чиков, юрист, глава правозащитной ассоциации «Агора», представляющий интересы «Голоса».
Сегодня где-то в районе 12 в офис ассоциации «Голос» пришла старший помощник Мещанского межрайонного прокурора. Она принесла несколько документов, в частности, постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, в котором написано, что ассоциация «Голос» на сайте в сети интернет «голос.орг» опубликовала результаты проводимых ею исследований. В разделе «Карта нарушений» приводит статистические показатели по вопросам предвыборной агитации и так далее. И все это, собственно, сама «Карта нарушений», размещение ее прокуратура сочла нарушением статьи 5.5 Кодекса об административных правонарушениях, нарушением порядка участия средств массовой информации в информационном обеспечении выборов. Там санкция для юридических лиц составляет штраф до 100 тысяч рублей. Дело было возбуждено Мещанским межрайонным прокурором товарищем Родионовым. Кроме этого, сотрудница прокуратуры принесла предостережение о недопустимости нарушения закона, в котором, по сути дела, написано ровно то же самое и, опять же, по факту введения сайта «Карта нарушений» внесено вот это вот предостережение. Теперь уже первым заместителем прокурора Москвы Росинским предостерегаю Шибанову Лилию Васильевну, это исполнительный директор ассоциации «Голос», о недопустимости нарушения закона о средствах массовой информации. В случае продолжения противоправной деятельности вы будете привлечены к предусмотренной законом ответственности в установленном законном порядке.
Есть какая-то возможность, с их слов, устранить эти нарушения? Что от вас требуется? Закрыть сайт, убрать с него какую-то информацию?
Конкретики, что конкретно требуется в этих документах, не написано, но очевидно, что требуется прекратить ведение сайта «Карты нарушений», ну, о которых, собственно, и речь.
Говорил юрист Павел Чиков, глава правозащитной организации «Агора», представляющий интересы ассоциации «Голос». Добавлю, что «Голос» ведет наблюдение за выборами в России с 2000 года, и до сих пор подобных претензий к его работе у правоохранительных органов не возникало. Марк Крутов, «Радио Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» Александр Вагнер.
Российские блогеры комментируют видео, опубликованное на сайте YouTube. На нем засняты трое молодых людей на мосту в центре Санкт-Петербурга. После того, как в их поле зрения попадает агитирующий голосовать за «Единую Россию» парень с флагом крупнейшей российской партии, они хватают его и сбрасывают с моста в реку. В своем блоге публицист Марина Литвинович размышляет.
Агитатором «Единой России» становится быть опасно. В принципе, идеальным было бы массовое общественное презрение к членам партии и агитаторам от ядра. Но этот этап мы проскочили и перешли сразу к активным действиям. Я смотрю, все убыстряется, да. Мирный путь перемен ускользает из рук. А ролик с Ютуба удалили за дискриминационное высказывание.
В комментариях к этому посту пользователь «Живого журнала» Мало Новар пишет.
Тут пугает, конечно, только одно. Помнится, Вере Засулич тоже рукоплескали.
Многие блогеры засомневались, не постановочный ли это ролик. Вот, например, какие доводы в пользу этого мнения приводит ShortCircuit.ru.
Первое. Кого можно сагитировать одному на пустом мосту с флагом? Второе. У бросаемого и бросающего одинаковые хвостики на башке. Третье. Бросаемый не пытается бороться, а помогает себе удачно спрыгнуть. Четвертое. Театрально разбросанные прокламации для закрепления эффекта у невзыскательной публики.
Пользователь живого журнала Алла Рунер считает, что заснятые события вполне могли произойти на самом деле.
«Я уже несколько раз наблюдал, как агитаторов за ядро бьют и по башке, и не только. При этом в Сокольниках за полчаса с одним и тем же студентом-агитатором это я наблюдал 4 раза. Возникает вопрос, сколько им платят, чтобы они это терпели?»
Всего за день до случившегося сразу на нескольких страницах в ЖЖ появился анекдот, тоже связанный со сбрасыванием неугодных в реку. Одним из первых его рассказал пользователь Ичерский.
Мужик заходит в магазин сувениров, видит маленькую бронзовую фигурку кошки. На ценнике написано «Кошка 1000 рублей, ее история 10 000 рублей». «Я могу купить кошку без истории?» – спрашивает он продавца. «Конечно», – отвечает продавец, – «но за историей вы все равно вернетесь». Мужик покупает маленькую бронзовую кошку и идет по городу. Вдруг он замечает, что следом за ним сначала идет одна кошка, потом другая, потом еще. Через некоторое время за ним уже идут 1000 кошек. Мужик в ужасе начинает убегать. Кошки не отстают. Тогда он размахивается и бросает маленькую бронзовую фигурку кошки в реку. Все кошки, бежавшие до этого за мужиком, тут же прыгают в воду вслед за статуэткой и тонут. Мужик идет обратно в тот же магазин сувениров. «Я же предупреждал вас, что вернетесь за историей», — говорит ему продавец. «К черту историю», — отвечает мужик. «А у вас есть маленький бронзовый единорос».
В англоязычных блогах обсуждают Всемирный день борьбы со СПИДом, который отмечают ежегодно 1 декабря. В блогах Independent координатор христианских программ помощи больным СПИДом, ВИЧ-позитивная Вини Сану Серума, пишет о проблемах, которые остаются все еще нерешенными, несмотря на активную борьбу с распространением болезни по всему миру.
Несмотря на то, что многие знают пути передачи вируса, как только ВИЧ становится частью чьей-то жизни, все приобретенные знания каким-то неведомым образом теряют важность. Можно найти семьи, в которых больных СПИДом родственников удаляют с глаз долой и начинают относиться к ним как к животным. Чтобы избежать контактов, даже еду им подсовывают под дверь. Многие работодатели в страхе, что больной умрет прямо на рабочем месте, предпочитают найти повод, чтобы уволить его. Паранойей страдают даже правительства некоторых стран, запрещающие выдавать визы ВИЧ-позитивным, если они хотят в качестве туристов посетить ту или иную страну. И это при том, что нет никаких ограничений в случае с другими инфекционными заболеваниями.
В блоге, освещающем вопросы медицины и здоровья, публикуют фотографии улыбающегося Тимоти Рэя Брауна из Сан-Франциско, первого человека, которому удалось вылечиться от СПИДа. Это стало возможным благодаря довольно сложной операции.
Несколько лет назад тех, кто заводил разговор о лечении СПИДа, называли крайними оптимистами. ВИЧ считался инфекцией, сопровождающей человека до конца жизни, контролировать которую можно лишь благодаря постоянному принятию антиретровирусных препаратов, без возможности выздороветь. Пока не появился Тимоти Рэй Браун, более известный как берлинский пациент, ставший живой легендой медицинского мира. Он первый человек, вылеченный от СПИДа. Тело живущего в Берлине 45-летнего американца удалось избавить от вируса благодаря трансплантации костного мозга донора, который из-за редкой генетической мутации устойчив к заражению СПИДом. Конечно, этот метод лечения не может использоваться повсеместно, но в данном случае его успех вдохновил ученых на поиск способа достижения того же эффекта без сложных операций.
Сайт Листверсы ко Всемирному дню борьбы со СПИДом публикует статью о 10 самых известных людях, умерших от вируса иммунодефицита. Наряду с певцом Фредди Меркури рассказывается и о советском, а впоследствии европейском балетном танцоре Рудольфе Нурееве. Кроме них вспоминают об актерах, режиссерах, музыкантах, художниках, среди которых нет ни одной женщины. Объяснение этому дается такое.
Во многих регионах мира СПИД связывают с гомосексуальным сообществом. Дело в том, что довольно большой процент известных людей, умерших от вируса иммунодефицита, были геями. Но связь между сексуальной ориентацией и СПИДом до конца не изучена. В 1969 году американский подросток из Миссури Роберт Р. стал первым, кому подтвердили диагноз. Но как он заболел, остается неясным.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Комитет госбезопасности Южной Осетии предупредил, что ситуация в самопровозглашенной республике может выйти из-под контроля. Председатель комитета Борис Сатоев сказал, что среди собравшихся на митинг в Схинвале сторонников кандидатов президента Аллы Джоевой есть люди, которые могут спровоцировать столкновение. Срок предварительного расследования убийства журналистки Анны Политковской продлен до мая следующего года. Адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы потерпевшей стороны, в интервью «Радио Свобода» не исключила возможности продления срока следствия, отметив, что официального уведомления об этом она пока не получала. Министр иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили введение новых санкций против Ирана из-за несогласия Тегерана сотрудничать в полной мере по своей ядерной программе.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
В газете «Ру» запретили работать с голосом.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов об Эдуарде Какойте, который сыграл против всех.
В блогах «Свободы».
Светлана Штаркова. «Крови и зрелищ. Поколение правосудия».
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Рост кредитования в России опережает рост всех остальных секторов экономики, заявила вчера, выступая на конференции в Лондоне, заместитель председателя правления Сбербанка, бывший замминистра финансов Белла Златкис. По ее словам, темпы расширения кредитования должны замедлиться, иначе неизбежным станет рост проблемных кредитов в российской банковской системе. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
В 2010 году объем кредитования в России увеличивался вдвое медленнее, чем объем вкладов в банки. В этом году динамика обратная. Уже рост объемов кредитования на 20-30% к прошлогоднему уровню чуть ли не вдвое опережает рост банковских вкладов. При этом говорить об избытке у банков свободных средств не приходится. Общее положение с ликвидностью в банковской системе таково, что Центральный банк не исключает уже вероятности возвращения к некоторым из антикризисных мер ее пополнения, применявшимся в 2008 и 2009 году. Тогда как объяснить столь резкое ускорение темпов роста кредитования в стране? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне кажется, сейчас действительно идет некоторое восстановление кредитного роста, но, на мой взгляд, оно скорее догоняющее, потому что я хочу напомнить, что в 2009 и 2010 году, несмотря на кризис, у нас был очень быстрый рост депозитной базы, это отражало индексацию пенсии и рост социальных расходов бюджета, то есть, по сути, так сказать, источником этого фондирования были бюджетные средства. Но этот рост депозитов в 2009-2010 году не приводил к росту кредитного спроса, ну, потому что, собственно, многие компании, у них была больше проблема реструктуризации долга. Поэтому сейчас просто, мне кажется, ситуация изменилась. Я бы пока не говорила о том, что это какой-то перегрев экономики или, так сказать, заход в новый кредитный кризис. Просто это говорит о том, что сейчас, так сказать, скорость депозитного роста, она сокращается, а кредиты, наоборот, восстанавливаются, это типа догоняющие роста. Хотя, значит, с другой стороны, совершенно очевидно, что если такой рост продолжится, то, конечно, он будет говорить о том, что компании опять начали увеличивать плечо финансовое, которое в условиях вот такой глобальной нестабильности может, конечно, потенциально опять стать для них фактором риска.
А в секторе розничных кредитов, то есть кредитования частных лиц?
Я считаю, что на самом деле, с точки зрения розничного кредитования, этот сегмент не был особенно проблемным во время кризиса, потому что, во-первых, там очень короткая срочность кредитов, во-вторых, мне кажется, сейчас, поскольку доходы населения растут медленнее, чем до кризиса, то там некоторое естественное торможение будет намечаться. Поэтому я бы больше беспокоилась по поводу корпоративного кредитования.
В любой стране мира динамика объемов кредитования является одним из главных факторов, определяющих темпы роста экономики в целом, напоминает главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Рост кредитования увеличивает объем финансовых средств, которые доступны предприятиям для осуществления их экономической деятельности, и это самое главное. Предприятия могут использовать кредитные средства для различных целей, для инвестиций, что они отчасти делают, для производства текущих выплат, это может касаться выплат заработной платы, и вот тот опережающий рост, скажем, заработных плат по сравнению с темпами роста ВВП или с темпами роста производительности труда, который, например, наблюдали до кризиса 2008 года, он отчасти объясняется ростом кредитования. Кроме того, естественно, предприятия могут использовать использовать эти средства для осуществления закупок, оплаты различного рода платежей. Ну и это, конечно, все помогает им производить большее количество продукции. Поэтому связь самая непосредственная.
Стремительный рост объемов кредитования в России оборачивается неизбежным ростом процентных ставок по банковским вкладам. Например, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, только за последние 5-6 месяцев выросла от двухлетнего минимума сразу на 13% или почти на 1,2% пункта. Что именно следует считать неким естественным ограничителем роста как кредитов, так и ставок по вкладам? Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Конечно, когда спрос на кредиты увеличивается, у банков возникает потребность в дополнительном фондировании, потому что любой банк формирует некие прогнозы, когда банк видит, что все больше клиентов приходит за кредитами, он, естественно, начинает беспокоиться по поводу того, хватит ли у него финансовых ресурсов, источников, чтобы эти кредиты финансировать. Поэтому, конечно, в этот момент принимается решение часто по поводу повышения процентных ставок по депозитам, чтобы привлечь там либо долю рынка взять на депозитном рынке, либо привлечь новых вкладчиков. Поэтому, безусловно, естественным ограничителем быстрого кредитного роста является повышение процентных ставок, если мы предполагаем, что система как бы закрыта, да, что как бы нет каких-то капиталов из-за рубежа, например, которые придут и, так сказать, массово обеспечат вот это фондирование. Но сейчас, учитывая, что происходит в Европе, мы, в общем-то, в почти закрытой системе, поэтому, да, мы можем говорить о том, что спрос на кредиты, он будет толкать процентные ставки выше, и с какого-то момента эти ставки могут стать ограничителем, собственно, этого кредитного спроса.
Речь идет о процентных ставках по кредитам, то есть о стоимости заимствований.
Я имею в виду процентные ставки по кредитам, потому что очевидно, что повышение ставок по депозитам через какое-то время должно банкам отражаться и в повышении стоимости кредитования.
В 2011 году рост объемов кредитования в России на 20-30% к прошлогоднему уровню чуть ли не вдвое опережает прирост банковских вкладов. Еще в прошлом году это соотношение было обратным, то есть, условно говоря, в России стали теперь больше тратить, чем сберегать.
Это была наша традиционная рубрика «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Сининский. Фонд «Общественное мнение» по заказу фонда Сколково исследовал отношение россиян к модернизации и инновациям. Насколько велик интерес в обществе к таким вещам, многие ли готовы участвовать в этом процессе? Что понимают люди под словом «инновация»? Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Проект фонда «Общественное мнение» включал в себя два этапа. На первом был проведен всероссийский опрос по репрезентативной выборке среди 7500 человек. Затем социологи с помощью специального теста отобрали людей, наиболее заинтересованных в инновационной проблематике. Слово Ларисе Паутовой, директору проекта «Фомтерри».
Для большинства россиян слово «инновации», конечно же, обладает туманным смыслом. Если для специалистов инновация – это очень сложное понятие, это коммерциализация какой-то идеи, это материализация идеи, это идея, воплощенная в деньгах, то для обычных жителей инновации – это попросту новое новшество, технологические новинки, изобретения в производстве, изобретения в науке и так далее. То есть для рядового россиянина инновации – это просто синоним понятия «новое», «технологическое», «прорыв».
Каково же отношение к инновациям в России на сегодняшний день?
Инновации воспринимаются, как и модернизация, как некое благое пожелание российскому обществу, и в целом 69% считают, что России инновации нужны. Но, тем не менее, если мы начинаем внимательно расспрашивать россиян, то оказывается, что сам лозунг инновации и модернизации понятен единицам. Максимум 10% от всех опрошенных. Инновациями интересуются где-то только 20%, 9% примерно понимают, что надо сделать, чтобы инновации распространялись, появлялись в России, и только 6% россиян считают, что они занимаются инновациями. Никто не хочет быть ретроградом, никто не хочет быть консерватором, все поддерживают модернизацию, но мало понимают, что это такое, зачем она нужна, почему ее ее нет, почему она должна распространяться, и тем более единицы включены, собственно, в инновационный процесс, в науке, в производстве, в бизнесе.
А какова судьба инноваций в России, по мнению людей?
Мнения, как обычно, разделяются. Где-то половина россиян считает, что Россия вряд ли в ближайшем будущем вступит на путь модернизации, и инновации будут активно внедряться в нашей стране. И процентов 35 оптимистов, они считают, что у нас есть надежда, что так или иначе мы сможем воплощать, активно внедрять инновационные технологии в производство, сможем поставить инновационный бизнес, сможем модернизировать науку, экономику, страну в целом.
А как бы вы оценили инновативный потенциал российского общества, исходя из данных этого исследования?
6% – это мало, в то же время 6% – это и не так мало, потому что для того, чтобы запустить инновационные процессы, обновления в науке, в технологии и в бизнесе, 6% достаточно, если мы дадим им возможность самореализации, дадим им умные деньги, зеленый коридор, дадим им комфортную среду, и политика государства будет к ним достаточно благоприятно. То есть в этой ситуации зеленого коридора 6% могут совершить прорыв.
А какие слои населения более склонны к инновациям?
Мне, как барышне, все-таки обидно, но надо признать, что чаще, чем в среднем, это мужчины. Это мужчины молодые, до 45 лет, это мужчины образованные, как говорят социологи, среднересурсные, высокоресурсные группы. И это достаточно понятно, потому что женщина изначально связана с функцией стабильности, сохранения. Мужчины более склонны к развитию, к изменениям, к новшествам, и поэтому в среде инноваторов и в России, и в мире в целом, конечно, доминируют мужчины.
Доктор социологии Лариса Паутова, фонд «Общественное мнение». Второй этап исследования идет сейчас. Россияне, прошедшие тест на первом этапе во время массового опроса, пишут на специально созданном сайте коллективную книгу об инновациях. В проекте могут принять участие также и все желающие.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет моя московская коллега Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел выпуск из пражской студии Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Выдержит ли Россия еще 12 лет правления Владимира Путина? Какая демократия нужна современной России? В студии «Радио Свобода» в Москве сегодня дискутируют председатель Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин и член избирательного списка партии «Единая Россия» по Москве, президент фонда «Политика», исполнительный директор правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов. Ведет передачу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах. Я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди, которые все пришли бороться за свои социальные права.
Тяжелые ранения получили постовой военнослужащий у входа в музей Топкапы.
Сирийское правительство не воспользовалось ни единым шансом. Его путь подошел
к концу. Это убийственно. Я считаю, это равносильно...
Число бездомных впервые в истории Нью-Йорка превысило...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.